Открытая студия.
Тема нашего круглого стола сегодня – стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость? Наши эксперты сегодня – Ольга Смирнова, операционный директор компании PLG. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрусстрой». Добрый день.
Добрый день.
И по скайпу у нас Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, коллеги.
Слышно нас хорошо, и Михаила слышно хорошо. Давайте в общих чертах тему обрисуем. Все прошлые кризисы россияне пережили под девизом «В любой непонятной ситуации вкладывай деньги в недвижимость», это понятно. Сработает ли такая стратегия в 2020 году? Есть ли вообще причины считать текущую ситуацию идеальным временем для квартирных инвестиций? И как должен измениться подход покупателя к таким вот вложениям под влиянием перемен в экономике, законодательстве, в привычном образе жизни? Ну и какими мы все выйдем из этого коронавирусного карантина? В общем, эта дискуссия у нас сегодня за круглым столом радио «Комсомольская правда». Поехали. Давайте начнем с такого вопроса, лежащего на поверхности. Потенциальные покупатели жилья сейчас, по большому счету, делятся на две категории. Одни боятся резкого роста цен, другие надеются на обвал рынка и снижение стоимости квартир. Вот давайте пытаемся понять, кто здесь ближе к истине. Ольга, прошу начать вас.
Начнем с...
Да.
Ну, вероятнее всего, истина, как обычно, лежит посередине.
Где-то посередине.
Где-то посередине. И, конечно же, традиционные наши привычки преодоления кризисов и непонятных времен в смысле вложения своих сбережений в недвижимость, чтобы не потерять, вероятнее всего, в данный момент времени также не изменились, но мы считаем, что данный кризис, он не имеет такого, знаете, ну, скажем, системного воздействия на изменение экономических законов, либо каких-то наших бытовых, либо финансовых обыкновений. Скорее всего, это такая ситуационная форс-мажорная история, которая к осени каким-либо образом восстановится, либо мы переживем и поправимся, либо у нас получится там какая-то вторая волна, либо третья, которую все ожидают, да, потому что развитие самого заболевания, ну, как нового, неизвестно еще, соответственно, медицинским специалистам. Но нам кажется, что экономика и соответствующие отрасли к осени должны восстанавливаться, потому что мы, как самые приспосабливаемые, наделенные интеллектом животные на планете Земля, да, выживаем в любых условиях и к любым условиям приспосабливаемся. Соответственно, мы выйдем в жизнь и каким-то традиционным для нас способом будем вкладывать, будем покупать, и, конечно же, недвижимость в виде нового, измененного уже под измененный спрос предложения будет точно востребована.
Михаил, вот Ольга не вкладывает такого существенного драматизма в ситуацию. Ваше видение?
Ну, во-первых, вот этот кризис, он значимо отличается от всех остальных. Мы специально смотрели тренды, смотрели то, что происходило на рынке в 2008-2014, сейчас ситуация совершенно другая. Мы видим, что покупки не остановились, люди продолжают покупать. Это первое. Второе. Если посмотреть на Китай, который прошел уже, по сути, вот волну этого коронавируса, то мы видим, что там как раз восстановилась достаточно быстро как туристическая отрасль. То есть люди, наоборот, стали еще больше ездить и стали еще более активными, ну, в своем поведении. И при этом недвижимость как раз достаточно имеет большой спрос. Почему? Они сравнивают это с инфекцией, которая у них была, типичной пневмонией. У нас не было этой эпидемии, у них была. И они, в принципе, проводят прямые параллели и говорят о том, что как раз, ну, стабильный актив в ситуации волатильности, он становится еще более интересным для клиентов. Поэтому с точки зрения, ну, неких долгосрочных инвестиций, стабильных инвестиций, с учетом того, что рынок акций, он крайне волатилен, то даже для развитых стран, для развитых экономик, которые, ну, как бы, там, имеют большой фокус на том же рынке акций и имеют много вариантов инвестирования, в отличие от России, для граждан, даже там недвижимость по-прежнему остается привлекательной.
Максим, то есть взлета или падения цен нам не ожидать и не пытаться в этом смысле как-то либо отчаиваться, либо, наоборот, на что-то надеяться?
Ну, наверное, я внесу такое, так, собака-подозревака, да, то есть я абсолютно могу сказать, что все, что происходит сейчас, такого мы еще не видели, и я думаю, что в ближайшие
годы... Вы подтверждаете Михаилу, да, взгляд?
Да, подтверждаю, да. По одной простой причине, это такое, знаете, как ускоренное окно Авертона. Все, что было невозможным, становится возможным. И буду немножко метафорами говорить, да, то есть это как у Соломона, да, то есть и те правы, и эти правы, и это возможно, и все. Ну, любая сегодня там, рассуждение на тему, что будет дальше, на самом деле оно, ну, на самом деле не будет иметь никакого основания. То, что недвижимость – это фундаментальная экономика, но происходит, понимаете, сейчас очень происходят такие фундаментальные изменения экономики, то есть экономика потребления, она переходит совершенно в другую экономику, которую, к сожалению, я сейчас оценить, ну, абсолютно никак не могу, я думаю, специалисты никак не оценят. Резюмирую сейчас свое высказывание, только вот и в подтверждение тоже Михаила, это мы у себя в компании там выстроили такой, применили такой китайский стиль поведения клиентов, да, то есть первая неделя – это истерия, вторая неделя – это адаптация, то есть люди начинают социализироваться, то есть искать там общение. Третья неделя – они учатся пользоваться собственным бюджетом, то есть это такая, значит, там пирамида Маслоу, то есть они такие базовые потребности, там, понимают, сколько денег на базовые потребности они могут потратить, а все, что выше, соответственно, они уже смотрят, каким образом сегодня это можно использовать. Четвертая неделя – они начинают уже понимать, куда вот этот, скажем так, сверхбюджет можно потратить, на пятую неделю начинают уже тратить эти деньги. Но проблема – это Китай, там у них все гораздо...
Слушайте, вообще то, о чем вы говорите, очень похоже на систему принятия самых неприятных новостей о нашей жизни. Ну, да, принятие, гнев, вот, когда нам сообщают о том, что, например, мы смертельно больны. Но, собственно говоря, да, ситуация, к сожалению, почти похожа. Давайте так... Ну, Михаил, буквально и вы тоже, да, сказали о том, как себя ведет рынок частных инвестиций в мире, но не то чтобы как себя ведет, там тоже, наверное, такая же примерно непонятка, да, как и у нас.
У нас в России финансовый нигилизм, он гораздо выше, чем в европейских странах, надо это понимать, что большая часть наших потребителей практически не умеет управлять собственным бюджетом.
Просто потому что нет этой культуры.
Абсолютно.
Хорошо. Какие обстоятельства сейчас прежде всего, ощутимее всего влияют на ситуацию с ценами на рынке недвижимости? Давайте определим коротко вот эти вот понятия. Извините, сейчас я Михаилу дам слово, и потом вернемся в студию. Михаил, на ваш взгляд, самые главные вот эти вот параметры?
Ну, на мой взгляд, самое главное – это административный фактор и поведение властей. По большому счету, это основной фактор, который сейчас, в принципе, на все влияет. Да, с точки зрения влияния текущей ситуации, мы, например, увидели, что два наших загородных проекта, они стали гораздо более популярными, и интерес к ним значимо повысился.
Не очень понимаю сейчас корреляцию с властями. Ольга, вы согласны с тем, что сказал Михаил?
Ну, я назвала бы действия государства и контролирующих органов одним из критериев, который влияет на формирование ситуации. Кроме того, безусловно, новые законодательные инициативы, такие как 214 ФЗ, например, льготная ипотека.
Что такое 214 ФЗ?
Ну, вот новый закон о долевом участии, который принят 1 июля, и сейчас новые инструменты вспоможествования, так скажем, да, экономической ситуации в виде льготной государственной ипотеки, и есть инструменты маркетингового толка, квазильготные ипотеки, когда застройщик повышает цену и говорит, что принимает, возмещает тем самым банковский процент банку и возмещает и говорит в маркетинг, что он принимает на себя проценты по ипотеке. Ну, то есть это такая, креативная обманка, а на самом деле в итоге-то повышение стоимостей за квадратный метр происходит. Безусловно, волатильность курсов валют, потому что мы используем материалы иностранного происхождения, они, безусловно, влияют на себестоимость. Ну и, собственно говоря, изменение самой ситуации, психологии поведения рынка, психологии поведения потребителей также влияет, да, что будут спрашивать после того, когда мы выйдем из этого периода. И вот то, о чем сказал Михаил, в частности, да, люди обратили внимание, ну, мы жили в режиме такого, может быть, интровертного спектра, да, сейчас мы вернемся в экстравертный спектр и вернемся за город, к природе, и, может быть, эти виды продуктов будут более популярны. Например, и здесь действительно прогнозы делать, как мы уже с вами говорили сегодня. Да,
как
здесь
сказал Максим. Да,
что посмотреть это... на ситуацию, как она будет развиваться.
Гадать на кофейной гуще. Да. Максим, добавите еще какие-то факторы изменения цен?
Ну, безусловно, это, наверное, режим неопределенности. Люди прям реально не понимают, что делать, что произойдет. Что произойдет с их деньгами, что произойдет с их сбережениями. И здесь с коллегами соглашусь на 1000%. Все эти информационные вливания со стороны государства очень-очень-очень сильно влияет на рынок не только недвижимости, а вообще в принципе на весь рынок.
В этой связи, на ваш взгляд, например, вот ставки по ипотеке, они могут как-то в ближайшее время, да, существенно измениться? Максим.
Вы вопрос?
Это вопрос, да.
Да, но вопрос, я скажу так, неважно, какая цифра перед процентами. Вопрос, насколько человек готов сегодня потратить эти деньги. Дело в том, что хоть 6,5% напишите, хоть 2,7%, хоть 0,5%, вот то, что, о чем говорила сейчас Ольга, там квази или государственная поддержка. Но в любом случае, вот мы видим сегодня, что людей, у них есть запрос на покупку квартиры, но они идут все в ожидательную позицию. Но если уж совсем буквально говорить профессионально, они все у нас вошли в шорт-лист, в лист ожидания. Они все ждут. Что произойдет? Во-первых, что произойдет с их зарплатами? Останутся ли их доходы существенными. И у нас продажи сейчас, не могу сказать, чтобы они там прям сильно провалились, ну, где-то там порядка около 40%, но в целом могу сказать следующее. Люди ушли в ожидание.
Что будет происходить на рынке недвижимости, обсуждаем мы с экспертами в студии радио «Комсомольская правда». У нас реклама, буквально через пару минут вернемся.
Открытая студия. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Открытая студия.
А мы продолжаем обсуждать инвестиции в недвижимость в студии радио «Комсомольская правда». Вот в этой странной, зыбкой, непредсказуемой совершенно ситуации, которая сложилась у нас на рынке. В студии у нас Ольга Смирнова, операционный директор компании PLG. Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрустрой». На связи у нас по скайпу Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. И мы обсуждаем вопрос. Мы предыдущую часть закончили на том, что ощутимее всего влияет на ситуацию с ценами. И Максим сказал, что покупатели сейчас находятся в так называемом шорт-листе ожидания. Очень красивый образ. Михаил, но в перерыве вы сказали, что у вас чуть другая ситуация. Можно, чтобы вы это произнесли для наших слушателей?
У нас действительно другая ситуация с продажами. У нас за последние 2 месяца, ну, собственно, там, март-апрель, мы видим, что продажи идут достаточно активно. Это вполне может быть связано с сегментом, в котором мы работаем, поскольку мы оперируем в сегменте комфорт класс и выше, комфорт, бизнес, элита. Но мы видим, что люди продолжают приобретать недвижимость. Они, естественно, отдают предпочтение уже готовым проектам. Очень активно покупают загородные проекты. И мы видим, что они на самом деле не ждут. Не ждут. То есть для них приобретение недвижимости – это прежде всего недвижимость, ну, для себя. Да, то есть проект они покупают для собственной жизни и с учетом, ну, некой долгосрочной инвестиции, это там горизонт 50 лет.
Угу. Так, хорошо. Хотя вообще иногда редко, но я слышу мнение по поводу того, что сегодняшняя ситуация похожа на так называемый идеальный шторм. Когда вот под, да, в этой истории, может быть, как раз и здорово вылететь на волне и купить достаточно удачно и выгодно. Так же тоже может быть, да, рисковые ребята? Хорошо, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, чего ждать в ближайшем будущем с точки зрения предложений? Может быть, Михаил, давайте продолжите вы, да? Какие могут появиться новые предложения на рынке вот в этих изменившихся условиях, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, первое, давайте коснемся, в принципе, предложения на рынке. Мы увидели, что он в первом квартале предложение вывода новых объектов уменьшилось, и я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, потому что, ну, крупные проекты сейчас выводить достаточно сложно на рынок и достаточно опасно. С точки зрения каких-то интересных вещей, я вижу следующие тенденции. Во-первых, вырастет требование, ну, к цифровизации жилых домов. Это тот запрос, который уже был и который будет продолжаться развиваться, да, с точки зрения умного дома, с точки зрения умного квартала, с точки зрения безопасности.
Если у нас хватит времени, мы еще подробнее об этом поговорим.
Да, как одной из основных тенденций, да, то есть безопасности, наверняка появятся требования к небольшим жилым домам с очень широкой инфраструктурой, то есть, в принципе, тот запрос, который уже был и который сейчас на рынке потихоньку появляется. И вот это и должно поменять, ну, образ жилой недвижимости, но при этом это всего лишь ускорение тех тенденций, которые уже и были. Я как, ну, социолог по первому образованию верю в то, что, ну, радикально изменить предпочтение людей за такое короткое время, это просто невозможно.
То есть пандемия выступила просто некоторым катализатором?
Конечно. Ну, невозможно. То есть, понимаете, пандемия не имеет катастрофических последствий с точки зрения, ну, смерти людей, с точки зрения болезни людей. Она имеет плохие последствия с точки зрения экономики, но при этом это не влияет значимо на сознание человека. Поэтому я тут в какой-то степени оптимист. Я верю в то, что мы увидим бурный рост и туристического потока, и роста интереса к апартаментам. И мы, например, как компания RBI, мы очень активно сейчас там приобретаем земельные участки. То есть мы верим, в принципе, в рынок недвижимости сами. Не только это обещаем клиентам, но и сами продолжаем очень активно развиваться, приобретать новые проекты, новые земельные участки и на этом рынке развиваться.
Максим, вы разделяете настолько оптимистическую позицию, хотя, в общем, может быть, она и совершенно рационалистичная.
Абсолютно разделяю. Трендом ближайших 30-40 лет это будет развитие доходного жилья, апартаментов. Связано это будет в первую очередь с тем, что ипотека, она, может быть, и будет становиться более доступной, но доходы населения будут все равно падать. И цена на квадратный метр, она будет расти, земельных участков в городе. Вот если RBI так скупает земельные участки, скоро их, в принципе, наверное, скоро станет еще меньше. И поэтому сегодня этот тренд именно будет так или иначе впереди планеты всей на ближайшие 30 лет. Это не так давно у меня была поездка в Соединенные Штаты, пока была возможность. Я встречался с коллегами. И мы обсуждали как раз вопрос этот, и они говорили, все, что происходит сейчас в России, в Москве и в Петербурге конкретно, да, в этих двух городах, это в США проходило 40 лет назад.
Поэтому, ничто говорит, не ново под луной.
Абсолютно доходное жилье, то есть цена квадратного метра будет расти, и сейчас мы видим, что ну, там, возьмите, там, допустим, небольшой, там, 5 лет назад стоимость квадратного метра на Московском проспекте составляла там, порядка около 90 тысяч квадратный метр. Сейчас меньше, чем 240-250, вы не увидите этого. И чем дальше, тем вероятность покупки квартиры будет минимальной. Поэтому, если хотите приобрести квартиру, приобретать надо здесь и сейчас ее. Вне зависимости от того, какие цифры вы увидите. Но... По ипотеке, я имею в виду, по стоимости, брать надо сейчас. Я имею в виду, это опять близость к инфраструктуре.
Я все-таки, с вашего позволения, еще раз вернусь к этому вопросу про именно новые предложения в новых условиях. Ольга, можно вам этот вопрос тоже адресовать?
Да, конечно.
Чуть ближе к микрофону,
кстати,
если можно.
Кстати, вот Ольга яркий представитель этого тренда апартаментов. Как раз таки
на вопрос. Ой, апартаменты это мы обязательно обсудим. Мне кажется, это очень сейчас важно и актуально. Да, насчет вот новых предложений.
Да, здесь я бы, наверное, вернулась к тому, что говорил Михаил, и потом бы сделала еще шажок к тому, что говорит Максим, с точки зрения изменения продукта и с точки зрения изменения рынка самого. Поскольку мы предлагаем иной продукт рынку и предлагаем его в других немного категориях, чем работает компания RBI и чем компания Максима, у нас получилась, знаете, третья составляющая. Наши покупатели сначала замерли, не делали ничего, потом стали сомневаться. Максим назвал это истерией, но наши сомневались, требовали средства дезинфекции, знаете, не хотели приходить в офис. Потом адаптировались и потом пришли в точку принятия и заключения сделок. То есть я к чему это говорю? К тому, что у каждой компании случилось такое некое сегментирование, да, потребителя, готового брать тот продукт, который компания предлагает, и вместе с этим сегментированием случилось сегментирование поведения, да, потенциальных клиентов. И вот именно это поведение формирует тренды, да, на основании которых потом изменится продуктовое предложение. И как коллеги совершенно справедливо заметили, я полностью согласна, что будущее за сервисностью, за тотальной, она будет выражена в цифровизации, во всех хозяйственно-бытовых сервисах, которые предложены, в образовательных, в интеллектуальных, в развивательных, в общительных, в разных. Их можно категоризировать как угодно, но человеку нужна будет сервисность. Но возвращаясь в начало нашего с вами разговора, когда вы спросили, что же будут делать покупатели, замирать и ждать выхода из этой ситуации или покупать, чтобы не прогадать? Вот, мне кажется, и потребительское поведение, ну, с точки зрения глобальных трендов, также разделится, поляризируется. Люди, которые захотят сервисности и готовы будут экспериментировать с новыми предложениями, не ждать вкладываться. Ну, понимаете, бежать, угу. бежать, чтобы не потерять, да?
Да,
и
да.
Вот, и тогда они будут откликаться на предложения тех линеек, которые есть на рынке. Там, на мое предложение как компании PLG, на предложение компании Максима или на предложение от компании Михаила. Либо люди уйдут в такую, ну, некую самоизоляционную парадигму на случай атомной войны. Ну, я сейчас аллегориями, да?
Да, да, очень понятная аллегория.
Тогда, например, будут востребованы продукты загородных, ну, таких феодально-хозяйственных, да, ну, как бы изображений, когда вы живете, у вас свой участок, там свой дом, и вы понимаете, что если что-то случилось, то вы не зависите от этой сервисной структуры, в которой вы всего лишь винтик. У вас есть некая,
вы в домике.
Вы в домике, у вас есть некая, ну, как бы сказать, свобода, да, понятно, она не тотальная, но она все-таки присутствует. И вот эта вот разность парадигм, наверное, будет предполагать разбитие продуктовых предложений, мне так кажется. Мы верим в сервисность и идем по этому направлению, как группа компаний PLG, потому что мы за городскую инфраструктуру, мы ее развиваем и в ней работаем. А вот, например, Михаил и RBI развивает в том числе и загородные проекты, да, и у них есть возможность, ну, более, может быть, широкого, да, такого продуктового предложения, у них есть и то, и это. Но вот все-таки на сервисности я категорически
Давайте
настаиваю.
Я еще одну парадигму добавлю к Ольге. Это новая парадигма осознанного потребления.
Так,
то,
да.
что сегодня да. есть у населения, население начинает совершенно понимать, что им, ну, что они хотят. Даже по-другому скажу. Они знают, что они хотят, но они также начинают знать, чего они точно не хотят. И делать, и иметь.
И это значит еще и достаточного, то есть осознанного и достаточного. Вот по принципу 90-х дорого-богато, когда...
Вот я, да, хотела вот, спросить.
Скорее всего, нет. То есть если вам это близко и органично, то тогда да. А если... Ну, за модой гнаться не будут.
Более рационализированный
подход,
да? Будут
гнаться за внутренним комфортом и внутренними потребностями.
Угу.
И отсюда, например, увеличение площадей общественных пространств и сервисных функциональных предложений и уменьшение площадей жилых, да, или там, ну, сервисных жилых пространств. Если вы работаете, если вас редко... вы редко бываете дома, то, соответственно, вам нужно, ну, не знаю, лаунж, нужно выпить кофе, нужно встретиться где-нибудь в общественном пространстве с коллегами, друзьями, а дома вы, ну, в общем, отдыхаете и освобождаете от себя это пространство. Оно вам не нужно, там, 250 квадратных метров, как, например.
Мне понравилась мысль про феодализм и про феоды. Если мы будем еще людям пяток крестьян, хотя бы роботизированных, то точно все будет хорошо.
Да, в принципе, это уже существует.
В пакет умного дома в конечном итоге это тоже может войти. Знаете, 3-5 роботов, достаточно обученных и разумных, бы украсили нашу жизнь.
Но если есть секунда времени, даже такие услуги, как там уборка в квартире, которая стоит сегодня в среднем там, на рынке 1000 рублей, которая у тебя отнимет там, час-полтора твоей жизни, а у наше время это единственный ресурс, который невозобновляемый, к сожалению. Ну, не к сожалению, а к счастью, не знаю, оценить правильно. Поэтому уборка там 1000 рублей в неделю отдать, многие люди на это соглашаются. Почему это такой некий робот-феодализм?
Ой, слушайте, вот вы знаете, вот на этой волнующей ноте мы сейчас прервем нашу беседу, потому что у нас время новостей и рекламы, но вернемся, это прям захватывающе.
Открытая студия. Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello. Хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы понимаете, что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Открытая студия.
Инвестиции в недвижимость обсуждаем мы сейчас в студии радио «Комсомольская правда». Как выжить в момент этого прекрасного коронавирусного кризиса? А главное, каким мы выйдем после этого коронавирусного кризиса? Что с нами будет? И как строить долгосрочную стратегию наших денег? Как в ближайшей перспективе себя вести? В общем, обо всем этом мы разговариваем с экспертами. Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрусстрой», Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, Ольга Смирнова, операционный директор компании PLG. Мы продолжаем, и в предыдущей части, на самом деле, у меня прям дух захватило от обсуждений специалистов на тему того, какие могут быть требования, наши с вами требования к жилью в ближайшее время. Это, конечно, связано и с пандемией, и с этим карантинным нашим режимом, но и не только. Мы же тоже, вне зависимости от пандемии, как-то развиваемся, наши запросы меняются. Давайте немножко еще пофантазируем на эту тему, хотя для меня фантазия, для вас это реальность, я так понимаю, что вы над этим работаете. Михаил.
Ну, первое – это безопасность. Угу. Да, то есть все в один голос говорят, что безопасность важна. То есть закрытый контур, видеонаблюдение, отсутствие возможности проникновения посторонних людей на территорию. Это первое. Второе – это инфраструктура прямо в доме. В принципе, тоже это старая история, давно об этом говорят, но понятно, что она сейчас получит толчок.
Инфраструктура прямо в доме, извините, давайте уточним. Это же не только, я не знаю, вахтер, портье, это, наверное, спортивные залы, это и, там, я не знаю, мини-пекарни или что-то в этом духе. Это имеется в виду, да?
Ну, да, первое – это магазины. Да, магазины, рестораны прямо в доме, чтобы тебе не надо было никуда ездить. Mm-hmm. Второе – это пространство для прогулок тоже прямо в доме, чтобы ты мог гулять, заниматься спортом на свежем воздухе, тебе не надо было никуда ехать. Это тоже крайне важно. Третье – это сильно спортивный зал или какой-то аналог коворкинга, ну, то есть спортивный зал отдельно, и коворкинг, чтобы на удаленке ты мог спокойно поработать, не соприкасаясь с домашними, например. При том, что понятно, что удаленки будет становиться все больше. Uh-huh. И четвертое – это какие-то вещи, как пространство для доставки различных продуктов, вещей. Мы сейчас думаем о том, чтобы сделать отдельные комнаты прямо в домах, может быть, с каким-то особенным температурным режимом, чтобы люди могли там, ну, то есть курьеры оставлять доставку, а люди могли потом все это забирать. Да? То есть вот эти вот все, казалось бы, мелкие вещи, на самом деле они значимо меняют пространство. Ну и как такие вещи, которые приходят к нам с Запада, это как раз умный дом, и это телемедицина, да, то есть возможность лечиться прямо в доме, соблюдать какой-то режим той же самой изоляции прямо в доме, следить за своим здоровьем тоже прямо в доме. И вот эти вещи тоже, на мой взгляд, будут очень активно развиваться.
Максим согласно кивает. То есть,
знаете, на 1000% угу. Поддержу. Даже если мы не говорим, что это будет находиться в самом доме, но как минимум шаговой доступности. Тут понятие шаговой доступности – это именно шаговая доступность. Угу. Не доехать, не добежать, а именно дойти. И добавлю еще – это сервис. Сервис – это управляющая компания. То есть если мы говорим о хорошем сервисе, вплоть там до выгула собачек, не знаю, там, накачать колесо автомобиля, не знаю, там, уборка в квартире, там, даже такие простые вещи, как там вот сейчас говорил Михаил, там, доставка там, тех же блюд, но только не через там ресторан, а именно через управляющую компанию. Угу. Сервис – это наше все. Благодаря сервису можно сделать и добавленную стоимость, и, соответственно, привлекательность к любому проекту, причем вне зависимости, в какой локации он будет находиться. Ну, понятное дело, что чем центрее, тем лучше, но фактически, как минимум, ты же кинотеатр не можешь у себя на первом этаже сделать. Поэтому чем ближе вот к таким еще к основным объектам, инфраструктурам, это прям огромный плюс.
Мне кажется, то, чего ты действительно не можешь сделать у себя в доме, ну, это какой-нибудь оперный театр или театр балета, потому что кинотеатр при желании, это, в общем, наверное, можно.
Вы знаете, на самом деле...
с 3D-лекциями и видеовозможностями. Можно сейчас и это сделать.
Да. Ну, то есть вот это все не фантастика. Ольга, вы тоже совершенно согласны, что это технологии буквально ближайшего будущего, и это то, с чем мы будем жить ежедневно.
Абсолютно не фантастика. И, пользуясь случаем, так сказать, похвастаться перед коллегами и перед аудиторией, наша бизнес-модель, она основана именно на этих предположениях. Есть управляющая компания, которая в объекте инфраструктурно забирает на себя обязанности по выполнению и исполнению всех ваших пожеланий в части сервиса. У нас мы работаем над созданием отдельного приложения, где будут три базовые фигуры. Это резидент, человек, который проживает в наших инвест-отелях. Это управляющая компания, которая получает заказы, просьбы, замечания, пожелания, изменения от резидента. И это третий поток, который просто приходит и пользуется этой инфраструктурой, ну, которая будет одновременно безопасно закрыта, и тем не менее она будет толерантно открыта. Это очень важный принцип, потому что безопасность не предполагает, знаете, ну, локализации жесткой, да, воинственной такой локализации. Она все-таки должна оставлять ощущение свободы, но, но безопасной свободы. Это очень важный баланс, и его нужно обязательно соблюдать, потому что иначе будет состояние дискомфорта у потребителя.
Ну вот это, да, тот самый парадокс, когда нужно и безопасность обеспечить. И
у нас даже в компании такое слово теперь есть — истинная безопасность. Не псевдобезопасность, а истинная безопасность.
А у нас есть термин, у нас, знаете, с вами такая очень интересная дискуссия, потому что вопрос продукта, правда, очень захватывающий. Это ненавязчивая забота, когда перед вами на полке, да, ну, условно, ваш объект локации, я не скажу проживания, потому что вот апартаменты, жилье — это всегда очень такое тонкий лед в обсуждениях, да, вот место вашей локации, вы можете снимать там, можете жить, можете быть в командировке, неважно с какой целью и в каком периоде вы там находитесь. Есть торговая площадка ваших бытовых сервисов, бытовых и жизненных сервисов. И вы сами делаете индивидуальный зум, тот, который вам нужен. Сегодня вы хотите отдохнуть и, допустим, используете, я сейчас условно говорю, комнату для медитации. Завтра вы хотите каких-то интересных ощущений, вы используете 3D-возможности, путешествия, лекции, что-нибудь вот из этой области. Вы хотите просто поспать, вы вешаете, как, знаете, в былые времена, табличку «Не беспокоить» на дверь, и совершенно спокойно, значит, ну, на мягких перинах, да, которые должны быть, безусловно, соответствующего качества, вы предаетесь вашим физиологическим расслаблениям. Ну вот… Именно в этом концепция, и вы делаете это индивидуально. У вас все есть, но вам ничего не навязывают. И это то, о чем сказал Максим в частности. Вы готовы за это платить больше, потому что вы свободны в выборе и уверены в качестве. И тогда вам не жалко на это денег. Не жалко, потому что такого же альтернативного выбора рядом, возможно, нет. Либо он по-другому структурирован, и поэтому вы выбираете здесь, а не там. То есть вы осознанно выбираете то, что вы получаете взамен.
Вот это очень важная расшифровка, другая расшифровка осознанного потребления. Да. То, о чем мы говорим, да. Но мы тут с вами...
Мягко
с вами подошли к апарт-отелям.
Да,
вот это... мы просто собирались с вами об этом поговорить хотя бы немножко, но потому что это очень важная история. Я так понимаю, что вообще вот этот сегмент, он заиграл новыми красками именно в последнее время. Так-то это достаточно древнее предложение на рынке, но вот сейчас какое-то новое к нему отношение. Объясните мне профессионально. Почему так и какое это новое отношение сейчас, Ольга?
Ну, апартаменты и их принятие рынком, и их верная регламентация, да, государственными структурами, для меня это просто крик души, плач Ярославный. Я все время пытаюсь обращать внимание к этой проблеме, потому что, как водится, любое развитие, наверное, начинается с ограничений. Да? Вот были земельные участки в центре города. Я сейчас, ну, в откровенном, достаточно, может быть, циничном, да, подходе. Почему сформировалось отрицательное мнение к фигуре апартаментов на рынке? Потому что бизнес-субъект, девелопер-застройщик, получая земельный участок, на котором нельзя было строить жилье, но... Здесь, знаете, вопрос регулирования, гибкого подхода и желания собеседников, я сейчас имею в виду государство и бизнес, слышать и слушать друг друга. Если у государства существует земельный участок, или не у государства, а у кого-то в частной собственности, но государство регулирует его функциональное использование этого земельного участка, а бизнес приходит и говорит: смотри, я готов здесь разместить сервисное жилье, апартаменты, у тебя появятся дополнительные рабочие места в виде сервисных сотрудников. Появится качественная современная инфраструктура, которая изменит формат и привлечет дополнительные денежные средства в виде потребителей этой инфраструктуры. И я тебе, потому что я готов здесь построить вот такого класса апартаменты, например, сделаю коммерческий детский сад, уважаемое государство. Государство говорит: нет, нельзя же, вот формально нельзя. И возникает такое некое противоречие, да, потому что вроде бы... И такое ощущение, как будто бы инвестор воспринимается как некий варвар, который нарушает правила и жаждет наживы. Действительно, любой инвестор, он ради коммерческой выгоды существует. В этом суть коммерческой деятельности. Но сама по себе суть вот эта, она не является порочной. Она является, наоборот, созидающей, если верно к этому относиться. И если бы государство, например, позволило в установленных правилах, с соблюдением налоговой нагрузки, с соблюдением регламентируемого контроля за деятельностью этого девелопера, изменить, ну, согласованно, прозрачно, публично там, да, при соблюдении мнений, учета мнений всех стейкхолдеров. Я сейчас пытаюсь максимально, ну, вот все проблемные точки собрать, изменить вот в этой локации возможность использования, да, то было бы хорошо всем. Возникло бы вот это вот всеми любимое понятие о синергии, да, и территория бы, и деньги, и бизнес, и государство. И вот именно этого отношения почему-то нет. Вот
этого отношения бизнес ждет сейчас от власти. Да. Максим, но в ваших устах прозвучало, что вы видите будущее в некотором смысле за...
Абсолютно будущее. Надо не забывать, что следующее поколение – это поколение миллионалов, там, иксов, игреков, зетов, там, как у нас любят градировать. Это то поколение, которое будет мигрировать за своим рабочим местом. То есть где им сейчас удобнее жить, там они и будут жить. И благодаря появлению доходных домов и апартаментов, все-таки это две разные вещи, благодаря появлению такого продукта они смогут именно находиться в том месте, в котором им комфортно и удобно здесь и сейчас.
Примерно. То есть мы сами меняемся вне зависимости от пандемии, мы сами, наше новое поколение меняется таким образом?
Я даже добавлю просто здесь, знаете, в свое время, в советские времена, все хорошо забытое старое, это не окры были такие, да, то есть которые изучали непосредственно поведение людей. Так вот, благодаря этому мы пришли к выводу, что вот это поколение миллионалов, это те люди, которые никогда не будут хотеть иметь жилье в собственности.
Ой, вот это прямо сейчас интригует. Вернемся через пару минут.
Открытая студия. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Открытая студия.
Продолжаем обсуждать инвестиции в недвижимость. Интересное направление наш разговор приобрел неожиданным образом. Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленросстрой», Ольга Смирнова, операционный директор компании PLG. И мы продолжаем. И, в общем, мы на самом деле уже устремили свой взгляд, уверенно устремили свой взгляд в будущее. Но, конечно, первое и главное, лежащее на поверхности, то, что нас ждет, мы пока не потрогали основательно, а речь идет, конечно же, об удаленке. Причем мы говорили уже сегодня о том, что кое-кто предпочитает уезжать за город и жить не в городских квартирах, а ну, в некоторой такой обособленности, как мы с Ольгой говорили, да, я в домике. Но, тем не менее, удаленка, естественно, накладывает на нас определенный отпечаток. Давайте обсудим в этом смысле жилье будущего. Михаил, я бы с вас начала. Вот что во-первых строках изменится в нашем жилье?
Ну, я сам как яркий представитель удаленки, потому что я сейчас нахожусь примерно в 250 километрах от Петербурга и прекрасно чувствую, могу работать, это ну, замечательно. Вот. С точки зрения влияния на город, я бы сказал, что увеличение вот доли этой удаленной работы, она очень значимо повлияет на организацию города. Как это можно представить? Может быть, смотрели такой фильм «Район номер 9», по-моему,
конечно,
про Париж,
да,
когда у нас есть очень благоустроенный центр, и мы видим, что люди прям стремятся в центр, да, вот в эти районы, которые редевелопируются, потому что это близко. Дальше у нас идет некая непонятная окраина, тот самый район номер 9, потом начинаются благоустроенные пригороды. Вот этого в Петербурге, во всяком случае, пока нету, но я думаю, что именно вот такой сценарий в связи с удаленкой нас ждет. То есть часть людей, которые смогут себе позволить апартаменты или квартиры, они будут ехать в центр. И это будет определенная, ну там, страта людей, которые готовы жить в центре, у которых есть на это средства и возможности. Остальные будут стараться жить не в спальных районах, например, а вполне возможно пытаться уехать чуть подальше за город, да, где есть природа, где ты можешь там дышать воздухом, жить вполне себе комфортно и при этом удаленно работать. И вот такой сценарий событий, я считаю, вполне реалистичный. Единственное, что его останавливает, это, по сути, социальная инфраструктура. Вот если власть будет более активно развивать социальную инфраструктуру в таких районах, то я уверен, что это будет благом и для города, потому что маятниковая миграция, да, утренняя и вечерняя, она станет ниже, и просто жить в городах станет гораздо лучше.
Ну, вот это вот как раз маятниковая миграция, я так понимаю, отчасти будет уменьшаться уже, хотя бы потому, что мы переходим на другую форму работы, типа удаленки. Максим, вы согласны с тем, что говорит Михаил, и у вас есть представление?
Я согласен, но только я, наверное, возьму, удлиню этот процесс. Просто вот эта социализация, она все-таки будет происходить, возможность, вернее, работать на удаленке, она будет происходить гораздо дольше, потому что есть вещи, которые невозможно удаленно сделать. Дом построить, не знаю, там, хлеб испечь, дорогу. Ну, то есть вещи, которые невозможно сделать. То есть у Михаила, как у маркетолога, есть возможность контролировать работу своих сотрудников удаленно. Ну, это возможно, это реально, потому что у него все-таки такой умственный труд, да, то есть, если так можно сказать, да, то есть это такая штука, которую можно сегодня удаленно произвести. Я еще одна штука такую классную, что в городе, вот здесь он, Михаил, говорил про урбанизацию, я просто сейчас последние, наверное, года два очень сильно изучаю эту науку, как урбанизация, и вот такая штука, которая у нас появится в скором времени в городе, это джентрификация, то есть когда одна часть населения будет выдавливать другую часть населения, и у нас районы очень сильно будут меняться, и особенно это будет явно выглядеть в старой части города, вот так называемые маргиналы, которые проживают, да, то есть вот то, что у нас говорят, аварийное ветхое жилье, там, расселение коммуналок и так далее. То есть вот новое население, так называемые там хипстеры, как угодно называете, миллионеры, они будут потихоньку выдавливать этих людей, и здесь будут образовываться новые районы, которые, кстати, в свою очередь, может быть, там и будут вот этой частью удаленки.
Мы сейчас говорим о районах именно в черте города.
Да. Люди, которые будут...
Именно об этом девятом районе, вероятнее всего, который упомянул Михаил.
Город, он большой. Вот мы строим в Новогорелово, а до вас это примерно 35 километров, если ехать по ЗСД. Но это все-таки удаленность, и поэтому такие районы, они все равно будут появляться.
Тогда станет с таким любимым петербуржцами центром города? Может быть, его вообще
он
в какую-то музейную зону
нужно? Он еще лучше станет, он красивее станет. Петербург – это тот город, который в десятки раз, в сотни раз красивее, чем Париж, Лондон и все остальные города. Он просто начнет преображаться.
Безусловно, так. И, конечно же, его сами эти тренды и само разделение вот людей на потоки будет сохранять. Просто своими потребностями. Вот говоря об удаленке, можно я тут как из позиции женской, да, смотрите, молодые люди у нас, они работают, мужчина обычно, он добытчик и представитель соответствующей профессии. Возвращаясь, подтверждая к тому, что говорил Максим, женщина всегда, она мама, жена, в том числе она, допустим, управленец, да, к примеру, и... Вот когда ты находишься на удаленке в женском поле, то у тебя на единицу квадратного времени попадает вот наслоение вот этих всех ролевых статусов твоих, жизненных.
Да.
И у тебя дистанционная школа, предметная готовка, дистанционное управление, да, если это возможно, если это по деятельности применимо. Отсюда такой вывод, что ты более структурированным, вынужден становиться, да, то есть ты к тайм-менеджменту более четко подходишь. И твоя предметная полезность, мне кажется, этот вывод, он касается вообще всех, в том числе и представителей мужской части, которая работает на удаленке. Удаленке нельзя спрятать за красивыми словами и говорильней свою эффективность, квазиэффективность.
Я дальше добавлю сейчас, извините, Оль. Это сейчас вот недавно такую фразу услышал. Сейчас то время, когда симулировать профессионализм становится невозможно.
Помнишь, ты либо с удаленки выдаешь предметную полезность своему делу, либо нет. И это видно в первый же телефонный разговор. Все, дальше. То есть вот эта вот история с KPI-ами, с мотивациями, с оптимизацией численностью людей, она просто лежит вот так на ладони. То есть, если человек полезен делу, если он понимает задачи свои и их выдает результат, то это раз, два, три выкладывается. Если нет, то выкладывается раз, два, и получается, что, видимо, надо либо менять место человека в системе организации, либо, к сожалению, принимать какие-то иные решения. То есть, это очень важно. И тут одновременно несколько вызовов. Ты собираешься внутренне и более качественно выдаешь результат. Но я здесь согласна с Максимом, не все виды деятельности и не все виды отношений могут быть переведены на удаленку. Вот это сегментирование рынка, по потребностям, не всем это может подойти. Это же опять от ритма жизни, от количества детей, от далеко-близко работы, часто ли не часто нужны личные контакты. И поскольку нам кажется, одним из базовых трендов будет уменьшение проживания по количеству времени в одном объекте, то есть люди будут мигрировать за своими потребностями, за работой, за учебой, 2 недели, год, это будет неважно. Соответственно, ну, удаленка будет также засинхронена на вот эту вот локальность, да, и на эту передвигаемость.
Слушайте, друзья мои, на самом деле ужасно жаль, но у нас закончилось время нашего чудесного круглого стола. Наши эксперты обрисовали самые любопытные, самые интересные тренды, которые нас ждут в этой связи. Ну, тут, конечно, еще много о чем просто говорить, говорить, говорить и говорить. Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрустрой». Спасибо, Максим.
Спасибо.
Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Михаил, благодарю вас. Очень было интересно.
Спасибо.
Ольга Смирнова, операционный директор компании PLG. Ольга, благодарю
вас.
Это был «Круглый стол» на радио «Комсомольская правда». Я очень надеюсь, что что-то похожее мы повторим еще не раз. Благодарю.
Спасибо.
Зовите.
Да, до свидания.
Открытая студия.